Перейдя линию фронта, лейтенант появился здесь с двумя уцелевшими разведчиками, так как после гибели капитана Волоха счел своей обязанностью доложить обо всем, что произошло за две недели их блуждания по немецким тылам. Но озабоченные своими делами штабные начальники отнеслись к нему без особого внимания, и это его задело. Слишком свежа была в его сознании боль многих утрат, смерть Волоха, все их неимоверные испытания там, в тылу, чтобы он так просто мог примириться с этим невниманием закопавшегося в своей бумаге начальства. Он пришел в избушку разведотдела к белокурому молодому полковнику и сходу начал было излагать ему суть дела, но тот долго и невидяще глядел на него, явно при этом думая о другом. Потом полковник бесцеремонно оборвал рассказ лейтенанта и приказал все изложить письменно. Попутно он спросил, прошел ли лейтенант спецпроверку в Дольцево, где находился сборный армейский пункт для фильтрации выходящих из немецкого тыла окруженцев. Ивановский обиделся. Он сказал белокурому полковнику, что Дольцево от него не уйдет, а вот немецкий склад боеприпасов может уйти, и тогда все их усилия и все жертвы, в том числе и гибель замечательного разведчика, капитана Волоха, будут считаться напрасными. Как напрасными? Кажется, впервые чему-то удивился полковник и оторвал карандаш от бумаги, на которой старательно вычерчивал какую-то сложную со множеством граф таблицу. «Очень просто», — сказал лейтенант. «Погибли без результата, не за понюх табаку». «Вот как», — сказал полковник и встал, одергивая гимнастерку и поигрывая под ней завидно развитой мускулистой грудью. «Вы из какой, — сказали, — дивизии?» Ивановский назвал дивизию и полк. Полковник поморщился. «Это какой же армии? Это даже не нашего фронта. Так не пойдет. Пишите объяснение». Пришлось все-таки приниматься за объяснение. Он сочинял его двое суток, хранясь от придирчивого генерала, который как раз приехал с передовой и по обыкновению после недолгого отсутствия наводил в штабе порядок. Ивановский приютился на время в штабном ОХО, с писарем которого накануне распил фляжку шнапса, и тот великодушно разделил с ничейным лейтенантом свою кровать в полуразрушенном пустующем доме. Правда, вдобавок фляге пришлось одарить гостеприимного писаря трофейным зеркальным компасом и навсегда расстаться с изящной зажигалкой монахом. Но за два дня он составил пространный отчет размером в две школьные тетради в клеточку. Правда, он бы написал его и быстрее, если бы полдня накануне не пришлось урвать от работы для вынужденного визита в особый отдел этого штаба. Когда он принес свое сочинение, белокурый полковник был, видно, не в духе. Размашистым точным движением он, не глядя, перебросил тетрадки на стоявший по соседству стол, за которым сидел над бумагами лысый, бровастый майор. «Ковалев, вот займитесь, мне некогда». Но Ковалев тоже не мог по какой-то причине прочесть это сразу. И лейтенанту ничего более не оставалось, как удалиться и ждать своей развалюхи. Он уже вскинул к пилотке руку, чтобы получить разрешение на уход, как дверь в избу широко распахнулась, и на пороге, нагибая под притолокой голову, появился тот самый, кого он больше всего боялся здесь встретить. Командиры вскочили за своими столами, а Ивановский только развернулся всем корпусом, да так и замер с поднесенной к пилотке рукой. Наверное, его затрапезный, непривычный здесь вид, Ивановский был в писарской телогрейке, без знаков различия на ней и в засаленной суконной пилотке, а все командиры штаба ходили в добротных цигейковых шапках, показался необычным и остановил на себе острый взгляд генерала. «Кто такой?» — тоном, не обещавшим ничего хорошего, спросил он, обращаясь к полковнику. «Лейтенант Ивановский, командир взвода такого-то полка, такой-то дивизии», сделанный лихостью и сразу упавшим голосом, отрапортовал лейтенант. «Какой дивизии?» Ивановский твердо повторил номер своей дивизии. «Не знаю такой. Что вы здесь делаете?» «Он из окружения», — сказал полковник, стоя перед генералом,